Начнем же с другой музыки. Музыкальный авангард. Передача Тамары Леренковой.
Музыка существует так давно, что некоторые приходят в отчаяние. Все эксперименты исчерпаны, инструменты препарированы, и ничего нового придумать нельзя. Однако находятся люди, готовые создавать музыку из самых неожиданных вещей. Так, в Нижнем Новгороде был представлен проект «Сирены», который состоял из электронно-акустических композиций на основе звукорядов волжских водохранилищ. О проекте, объединившем людей актуального и экспериментального искусства Нижнего Новгорода, рассказывает композитор Ольга Шайдулина.
Собрал нас художник, медиахудожник Евгений Стрелков, и у него идея водохранилища выглядит совершенно неромантично. То есть 9 водохранилищ, которые существуют на Волге, они превращены в некие такие силуэты. Это все обрисовано графически. И пропущен луч от точки втекания Волги в водохранилище, вот соединение. И этот луч идет по рельефу водохранилища. Таким образом, благодаря измерению вот этого луча по длине, по высоте, состоялась некая звуковая дорожка компьютерная, некий такой звукоряд. Но это немного напоминает чисто по тембру. Это больничная палата, когда гудит вот какой-то прибор, монотонно высокий звук, только который меняется по высоте, по длительности вот эти нотки меняются. Но каждое водохранилище получилось своеобразным. То есть водохранилища по рельефу разные. Какое-то в длину больше, какое-то в ширину. По объему они абсолютно разные. По темпу, по ритмике и по нотам, которые используют то или иное водохранилище, тоже они получились разные.
Рассказывает Ольга Шайдулина.
Мы уже на базе техногенной, казалось бы, идеи, которая родилась из воды, мы сделали из нее музыку, а потом к чему прибавилось видеоряд, который возвращает нас к воде, потому что в качестве видеоряда мы используем съемки поверхности воды, которая реагирует на онлайн-звучащую музыку. Мы наливаем воду в сабвуфер, но прокладывая ее тоненькой пленочкой. И этот сабвуфер подключаем к микшерному пульту, который сигнал на выход идет. И, соответственно, низкие частотные вибрации дают колебания воды. И видеокамерой мы снимаем вот именно эту поверхность воды, которая колеблется, дает блики определенные, и проецируем это на стену. Это вот такой проект «Сирены».
Проект «Сирены», так же как следующий «Бах XXL», не смог бы состояться без участия Антона Черкасова. Он сочинял электронную часть. Вообще-то Антон Черкасов – основатель и идеолог «Крысиной норы» и сетевого лейбла «Green Red Records», ориентирована на выпуск минимал техно и эмбиент музыки. В композиции со струнным квартетом он выступал впервые.
Мне стала интересна идея превращения одного вида информации в другой. Поскольку я учусь на химическом факультете и в свое время имел дело с различными спектрами веществ цветовыми, то мне всегда было интересно сделать не цветной спектр какого-нибудь вещества, соединения, звуковой, и посмотреть, что получится. Ambient, noise — это основные стилистики, в которых я работаю. А проект с Бахом, там я даже вот техно вернул, мне показалось, что оно будет там уместно. Я взял несколько партий из него, честно говоря, даже не смотрел название, просто на слух. Выбрал, порвал их на маленькие кусочки по 2-3 нотки, положил на это все дело много фильтров, и получилась музыка, эмбиент. А потом, собственно, добавил еще нойзовых фильтров, положил ритм, получилось техно. Таким образом, когда на все это дело поместили звук скрипки и виолончели, получилось, на мой взгляд, достаточно забавно.
А Какие шумы Баху пришлись, кстати?
На самом деле, синтезированный шум сложно описать, но, например, на шум радио, скажем так. То есть, естественно, тоже обработанный, немножечко структурированный, или белый шум можно назвать. Ну, вот такой вот примерно.
Белый шум что значит?
Ну, белый шум — это когда все частоты примерно одинаково звучат. Просто шум. То есть его никак не опишешь. Шумит и все тут. Я стараюсь очень внимательно относиться именно к звуку. Ну, я очень люблю звуки задних планов. Когда прихожу к друзьям в гости, например, я записываю звуки, которые там есть. То есть кладу, например, диктофон на кухне где-нибудь. Там мы сами сидим в комнате. Забавно. Как у каждого человека дома свой запах. То я дома пытаюсь по записи определить, чья это квартира, у кого в гостях я был. И также с улицами делаю иногда. Штука, на самом деле, тоже довольно банальная, но это интересно. Можно много разных вещей услышать. То есть, когда я свою музыку пишу, я именно пытаюсь над звуком работать.
Мы работаем как Ильф и Петров,
рассказывает Ольга Шайдулина.
Я сначала относилась к этому подозрительно. В консерватории, обучавшись, ты не имеешь представления, как можно вообще музыку писать с кем-то. Кто-то должен быть свою душу там, значит, смотреть, разгребать, копаться вместе как-то в одном и том же. Очень странно казалось. Для меня общение с электроникой сейчас дает новые тембральные возможности и новые возможности выражения звука, в том числе и квартета, казалось бы. А в квартете использованы различные приемы. Это опять-таки и стандартное звукоизвлечение. С другой стороны, это онлайн обработка разными эффектами звука, которые дают собственную краску, которую бы не мог использовать Бах, но если бы, я думаю, он бы мог это использовать, он обязательно бы это сделал. А потом там очень много красивой музыки написано. По крайней мере, лирику Баха я попыталась здесь трактовать не как символизм и не как состояние аффекта какого-то, а просто как некая красота, которая имеет возможность существования в современности.
Это передает, ну, в конце концов, дух самого Баха или какой-то посыл его, или интерес не в этом?
Ну, интересно, на самом деле, в использовании его каких-то устоявшихся выражений музыкальных. Сначала у меня была идея использовать Баха как мета-стиль и поиграть именно в его игры. Потом идея сузилась до размеров минималистичного отношения к материалу, когда берется откровенная цитата и обыгрывается она так или иначе. И вот эта игра продолжения его стиля и обыгрывания каких-то интонаций, риторических фигур, которые Бах использует сплошь и рядом. И наоборот, вот этот перевертыш дает такой вот вариант. Но вообще практически все построено на его оборотах. Именно как зернышки такие баховские.
Инструментом экспериментального звука для следующего моего собеседника, смоленского художника и музыканта Владислава Макарова, стала классическая виолончель. Правда, Владислав Макаров исповедует эстетику свободной импровизационной музыки.
Я просто как художник, работающий еще и с пространством, то есть на холсте, на бумаге. А здесь работа с чистым временем, то есть я начинаю с нулевой точки, во времени развертываю свое полотно, как бы структурирование времени. Все мои картины очень похожи на музыку, а музыка похожа на картину. Я использую всякие манипуляции не только со звуком, но еще с пространством, то есть с жестом. Вот это препарирование виолончели с легкой руки Джона Кейджа, который препарировал рояль. Я делаю тоже, я извлекаю из виолончели всякие как бы не виолончельные звуки. Вообще изначально я гитарист, но в какой-то момент я стал играть на виолончели, как на гитаре. Нужен был такой инструмент мощный, в то же время лиричный, такой женский какой-то, томный. То есть я добавил вот эту технику игры на гитаре и в этом нашел ноу-хау. Я стараюсь иногда и красиво играть. То есть есть такие вкрапления, ближе туда к Шонбергу, к Шостаковичу.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Музыкальный авангард». Thank you.
Это был фрагмент из выступления трио Владислав Макаров, Сергей Летов и Риодзе Хадзита. Рассказ продолжает Владислав Макаров.
Я, так сказать, по природе по живописной, по музыкальной экспрессионист, классический экспрессионист. Живопись это от Поллока идет, от Кандинского. А здесь идет английская школа Дерека Белли, Эвана Паркера, 60-е годы где-то. Ну, мы вот с Летовым, как ветерана нашей импровизационной музыки, эту эстафету подхватили где-то вот в 80-е годы у нас в России. То есть это в некотором смысле традиция. Нельзя сказать, что это какой-то крутой авангард, которого не было никогда. Но сейчас эпоха постмодерна, то есть все дозволено, все, что можно, используется и комбинируется. Мы все-таки стараемся работать в эстетике модерна больше, то есть создавать свой художественный язык и им манипулировать. А постмодернист, он чужие языки берет, он ворует. То есть когда мы играем, несмотря на весь как бы хаос, который происходит, очень много внутренних взаимосвязей. Мы друг друга очень хорошо чувствуем. То есть все мы воспитаны на одной примерно музыке. Риодзе в своей Японии играет и слушает музыку такого же плана, который слушаем, играем мы. Поэтому нам стоит только выйти на сцену, мы сразу находим общий язык. Но я вообще-то редко играю. Дело в том, что я же живу не в Москве, а в Смоленске, поэтому для меня такие вылазки партизанские, они для меня более знаковые, более важные. То есть я стараюсь не размениваться на какие-то случайные игры. Играть, так сказать, по существу. Вообще, эта музыка – это борьба со стереотипами, прежде всего. Потому что любая другая музыка, она стереотипная. Это классический джаз, рок. Это набор идиом определенных. А свободная импровизация, есть такой термин – не идиоматическая музыка. Музыка без идиома, то есть без каких-то вот стандартных заготовок. Она создается в этот момент непосредственного музицирования. Создаются некие свои уникальные идиомы, которые тут же умирают. Ну, классический композитор, он сидит в кабинете, он мыслит, он что-то сочиняет, обрабатывает. А нам приходится это делать спонтанно, здесь и сейчас.
Собственному звуку приходит разными путями. Эдуард Сарапионов из Ростова-на-Дону, он же папа Срапа, создает свои композиции на аналоговом синтезаторе, внешне похожем на фибровый чемодан, украшенный вместо наклеек металлическими деталями. Человек-оркестр, биоробот, оккультный жрец и индустриальный алхимик, как Эдуарда Сарапионова именуют поклонники, композитором себя не считает.
Я сажусь, пальцем мочу, ставлю, и дальше не знаю, что происходит. Дальше я отключаюсь, и абы что. Я играю абы что, а люди думают, что там какой-то смысл туда вкладывается. Я не знаю. Может быть, они видят там то, что хотят увидеть, наверное. Я не знаю. Я обычно раз смотря, какое помещение, какие люди. Скорее всего, люди важнее. Могу поиграть что-нибудь медитативное, спокойное, тягучее. Так если люди такие придут, любители этого. А если придут с агрессией люди, буду играть агрессивное, значит. Мне все равно. Что захочу, то и буду. Я-то поехал в терминцентр, собственно, на синтезатор АНС посмотреть. А его там нету. Буквально недавно куда-то увезли, спрятали. А я хотел, это величайшая машина, хотел поклониться. Просто мне 10 секунд надо было зайти, просто поклониться этому синтезатору. Это величайшая вещь. Они не понимают, эти ребята, насколько они счастливы. Они его видели, они с ним рядом находились, там, выпивали. Даже разбирали они в этом. И они не понимают, насколько они счастливы. И вон фотографию мне в журнале показали. Какие-то два сидят обормота рядом с этим Энесом, вальяжно развалившись. Да кто им вообще разрешил вальяжно разваливаться в креслах рядом с Энесом? Они в поклоне в почтительном должны были склониться и так и стоять на коленях. Это непревзойденная машина, никогда не будет превзойденная. Никакой электроникой, никаким компьютером, просто никогда. Это уже понятно. В 30-х годах человек начал делать, это вообще потрясающая вещь. Вот это изобретение. Я по возможности собрал всю музыку, которая на нем была сыграна. Наверняка не всю, но то, что смог найти. То и нашел Артемьева, потом Губайдулина, там Денисов что-то делали. Ну, очень мало, по одной, по две композиции. Моя машина, она по-другому совсем работает. Другой принцип, он появился неожиданно, я не знаю даже, как это объяснить. Просто однажды такой странный случай произошел. Когда я не спал неделю, я работал по ночам, я проверял, сколько же я так, в общем, выдержал. Ну и что-то там неделя уже, по-моему, подошла. Ну, с палыми ручками там по 2 часа в день, по 3. Я работал в фотолаборатории, печатал фотографии, по ночам они работают обычно. И познакомился с девушкой с одной, которая меня приглашала к себе в гости домой. А она недалеко там совсем жила. И как-то я закончил работать около 4 часов утра. Ну, уже я чувствовал, что все, уже я дошел до предела, и мне нужно было просто упасть, поспать несколько часов. Я все-таки решил пойти к ней. И произошла какая-то удивительная вещь, в общем, мы стали заниматься с ней сексом. И все это продолжалось уже, утро наступило, и никак невозможно было остановиться. В общем, какой-то такой клин произошел, и уже 7 утра, и 8, и все, и она уже убегает в ванную, прячется, я ее там настигаю. И в ванной вот это все произошло, то есть в момент оргазма у меня в голове что-то взорвалось. Я тогда ничего этого не делал. Я только играл в группе на бас-гитаре. И мысли у меня не было заниматься вот экспериментальной электроникой. Вообще даже не представлял себе, зачем это нужно. И вдруг у меня взрыв в голове происходит. Я понимаю, что вот сейчас кто-то умер где-то. Я так до сих пор и не выяснил. Это через интернет, может быть, только можно узнать. Я, собственно, дату-то помню. Кто-то сейчас умер, какой-то музыкант или композитор, я не знаю кто, какие-то его идеи, которые он не успел реализовать, они каким-то образом меня, в общем, я в одну секунду увидел, что мне нужно делать, как это все будет. Никогда раньше я ничего не паял таких сложных вещей и даже не думал. И вдруг я начинаю это все делать, оно само получается, я знаю, как мне это делать. Но это долго рассказывать, в общем, по сей день я знаю, как и что из этого выйдет. Человек, видимо, что-то думал, но реализовать не успел. Как это произошло? То есть намеренно ли это произошла передача, либо это случайно в момент его умирания где-то совпал с моим вот таким вот измененным очень сильно состоянием, и оно просто само закоротило. Либо это намеренно чья-то воля передать, это не ведаю.
О метаморфозах звука размышляет Эдуард Сарпионов.
Я всякое слышу иногда. Бывает, ничего не слышал. Но тишина – это что такое? Это отсутствие звука, что ли? Или просто сама по себе тишина? Также можно сказать, что темнота – это просто отсутствие света. Никакой темноты на самом деле нет, просто это отсутствие света. Стоит только с фонариком войти в темную комнату, темнота куда исчезла? Сразу ее не стало. Нельзя же зайти в светлую комнату с темным фонариком. И чтобы сразу включить, и чтобы темнота наступила. Значит, нет никакой темноты. Так и здесь надо. Значит, нет никакой тишины. Стоит, извините, пукнуть, сразу нет никакой тишины. Куда делась тишина? Нет вообще тишины. Бывает, когда люди раздражают в транспорте, сильно очень толкаются. Я представляю, например, их пингвинами. Слышу скрип снега, и они все пингвины. Ну, я тоже пингвин. И вот эта толчая, вот так они все так перекатывают. Я зачастую в транс вхожу и не понимаю, мне почему важна запись после концерта послушать, потому что совершенно не помню, что происходило. Запись как лекарство, она действует, потому что если не послушать, тогда совсем непонятно, где я был, что делал. Это, ну, дурацкое состояние такое возникает. Ну, наверное, мои композиции, потому что что-то в них выплескивается, заранее прочитанное, там что-то пережитое. Начитаюсь, Лосева, например, такой из философов, у него прекрасная книга есть, сама музыка как предмет логика. И вот прочитаю что-нибудь, и может быть оттуда что-то берется, и может быть еще откуда-то. Вот так вот. На самом деле все глупости. Я наливаю туда в чашки жидкости, и туда пальцы окунаю, и начинаю ими там шевелить. И все, и звуки получаются независимые. Да они в любом случае получатся интересными, что бы я там ни делал. Я могу просто пальцы опустить и заснуть, как бывало. Не на весь концерт, а на какое-то время. Просто заснуть, а звуки будут идти, потому что во сне я буду шевелить этими пальцами. И на видео это видно, в общем-то, хорошо. Может быть и так, а может быть и могу сесть и просто посмеяться. А звуки все равно, кто бы я ни делал, они все равно будут хорошие. Жидкость очень важна. Например, вода звучит не очень хорошо. А, допустим, белок яичный звучит уже очень хорошо за счет какой-то структуры своей. Но я не умею белок от желка отделять. Как-то нужно дырочку делать, трясти. Хорошо звучит сперма, очень потрясающе звучит. Я думаю, что структура у него тоже белковая, как и у белка яичного. Но там ведь есть еще и живые какие-то существа. Я узнал в институте акушерства в Ростовском. Мне сказали, 10-15 на воздухе будут жить. Поэтому я столько играю. У меня концерты длятся именно такое время. Я просто думаю, на мертвых неэтично играть. Как-то это, ну, некрасиво, да? Когда живые, звучит очень потрясающе. Получается, что я управляю оркестрами из 500 миллионов участников. Это самый большой в мире оркестр. И поэтому вот они там что-то делают, перемещаются, когда там звучат. Ну, тело еще включается в цепь тоже, в электрическую мою. Ну, а тело-то, собственно, тоже из чего состоит? Из всякого, извиняюсь, дерьма, воды, жира. Ну, тоже как-то это все, в общем-то, звучит. Но все равно лучше, когда эта жидкость отдельно. Потому что когда тело включается, все равно там какие-то помехи идут, что-то, в общем, нехорошее в нем есть. Ну, в моем, во всяком случае. А вот я девушек однажды включил, было очень хорошо. Взял двух девушек такими длинными-длинными проводами и включил. И вот они на сцене, это в Ростове был, да, в рамках кинофестиваля. Ну, я озвучивал там немые фильмы, и плюс еще вот отдельные номера были просто между блоками фильмов. И вот они не обнаженные на сцене, подключенные к моему устройству, они обмазались яичным белком, в общем, там были звуки просто потрясающие. То есть я это играю для себя, но подействует точно так же, как и на меня это действуют эти звуки, они точно так же на таких же подействуют, как и я. То есть если художник что-то творит, ему становится от этого легче и лучше, и по-всякому. Также точно и зрителям станет лучше и легче, и по-всякому, но только тем, которые вот одинаковые, сумасшедшие, или как-нибудь одинаковые.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Музыкальный авангард». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.